Надо выходить с подкастами в ТикТок.
Да, я его удалил.
Ну, люди-то не удалили эти миллиарды.
А заливать-то кто будет?
Не знаю.
Вот на этом наше приключение заканчивается. Всем привет, уважаемые слушатели. Это снова Бусти. Снова мы слышим хруст вашей капусты. И поэтому отрабатываем 50 рублей, как не в себя. И записываем очередной спешл. Это Никита, как обычно.
Привет.
Кто же еще? И Стас, как обычно, тоже. А вот. Никит, ну да. Какая у нас сегодня тема? Ну расскажи ты уже.
Мы вообще обсуждали и думали, какую бы нам взять интересную тему для наших Бусти-гостей, потому что мы как будто бы все, что знали, уже вам рассказали. Но есть такая тенденция, которая не прекращается с течением времени, когда люди где-то, значит, в интернетах, в чатах, ваши друзья, могут, может быть, обсуждают ситуацию печальную в игровой индустрии, что все плохо, игр нет, ничего не выходит. Но чаще всего это сводится к тому, что просто человек, он поиграл в Ведьмака 3, потом такой смотрит каждый год, так, вышел Ведьмак 4, не вышел, ну значит индустрия умерла, значит играть не во что, и пойду играть обратно в Ведьмака 3. И мы решили поговорить об играх, которые не то чтобы неизвестные, они известные в каких-то кругах, просто про них очень широко не говорят, но они есть, они существуют на рынке, они классные, в них можно поиграть, почему бы этого не сделать, немножко разнообразить свой игровой стол, съесть этот кусочек имбиря перед очередным суши-ведьмаком, а?
Эту селедку под шубой наконец-то уже вкусить. Даже чуть-чуть дополню, не то чтобы речь шла только о каких-то малоизвестных играх. Надеюсь, это так и есть, потому что вот, например, из списка Никиты, я не знаю, аж 3, даже не слышал никогда. Но мы еще и захотели как-то не просто обычный перечень игр, а может быть еще какие-то не совсем обычные видеоигры, чтобы прям совсем людям, которые либо, ну, не супер-пупер следят там каждый день на ДТФ за всеми новостями игровой индустрии, чтобы они могли посмотреть, что и такое тоже, типа, существует, вот, и оказывается, видеоигровая индустрия — это не только там открытый мир на 150 часов. Возможно, это не последний выпуск с такой подборкой, потому что мы просто очень бегло придумали тему, очень бегло накидали. Если бы у нас было побольше времени, то мы бы, наверное, углубились куда-то совсем не в ту сторону. Вот, и что ж, кто же начнет-то?
Давай ты начни.
Опять я. Ты вот всегда делаешь вид, как будто бы ты в прошлый раз начинал. На самом деле это нихуя не так. Я уже третий раз ловлю себя на этой мысли. Ну ладно. Самые наши преданные слушатели, поклонники еще тех времен, когда и подкаста нашего не было. А поклонники были, да, когда наши начинания были в такой коалиции стримеров под названием «Игрожоры», подкасту «Игрожоры», привет, Андрюх, хорош уже хуйней страдать, давай, возвращайся в подкаст-бизнес, мы тебя ждем. Вот, мы там стримили зачастую всякие инди-поделки, и на это было две причины. Во-первых, я их очень люблю, а во-вторых, у меня очень хуёвый комп, и это единственное, что шло. Но кроме того, что я люблю инди-поделки, я еще люблю хоррорные инди-поделки. И здесь есть такая студия, которая называется Red Candle Games. Даже, наверное, те, кто не очень хорошо следят за игровой индустрией, наверное, 100% слышали скандал, который был вокруг этой студии с их игрой Devotion, в которой они там разместили только какую-то карикатуру, по-моему, на китайского императора всея Китая Син Цзиньпиня, и из-за этого их там поудаляли отовсюду, из стимов и так далее. Вот, но ребята, в общем, с гордо поднятой головой вышли из этой ситуации, просто запилив свой магаз, как бы, и рот шатали все это дело. Но до игры Devotion у них была первая их дебютная игра, которая называлась Detention, и это достаточно редкий вообще экземпляр в мире видеоигр. Во-первых, это неплохой хоррор, который может напугать. И если вам кажется, что хорроров, которые могут напугать в видеоигровой индустрии, много, это вообще нихуя не так. Во-вторых, это хоррор не 3D-шный, не симулятор ходьбы. Это был, ну, я не могу назвать это платформером, но вид сбоку, да, вот это пресловутое дебильное описание. Это хоррор с видом сбоку. И что самое интересное, хоррор с видом сбоку может дать просраться намного сильнее там многочисленных инди-нинди поделок разной степени там проработки. Речь идет про Тайвань в 60-е годы 20 века, во времена гонений там всяких, ну, грубо говоря, инакомыслящих, это еще там белым террором называлось, и ты играешь за девочку, которая, значит, грубо говоря, ходит по какой-то части острова и пытается понять, что происходит, потому что тут чуть-чуть какие-то призраки, тут какая-то страшная заброшенная школа, какие-то чудовища, какая-то нечисть присутствует, дико глубокая атмосфера, очень крутой саундтрек, и за вот этим вот геймплейным элементом, за вот вроде бы банальным сурвайвалом против там прятаться от каких-то ебак, вырисовывается очень неплохая история через флешбеки, там какие-то воспоминания, дико грустная история. Вот, мы все это дело стримили там кучу лет назад, и тогда впечатлило меня это очень сильно. Вот, поэтому я думаю, что если вы там любитель каких-то хорроров, но уже у вас в печенках сидят вот эти одинаковые хорроры от инди-студий, которые выходят просто по 5 штук в год, чуть ли там не с одинаковыми обложками, с одинаковыми названиями, где ты ходишь по дому с каким-нибудь фотоаппаратом, вот, и так далее. Спасибо, конечно, Кодзиме, что он породил вот этот жанр после своей демки пяти. Вот. То Detention, это ярко, Detention ярко выделяется на их фоне. Вот. Я, наверное, не припомню вообще хорроров в такой же стилистике, но разве что корейский хоррор или японский он. Кому он, по-моему, называется, но он больше какой-то прям вычурно-анимешный, что ли. Мне он не очень понравился. А вот Detention от Red Candle прям классная штука. Кстати, Devotion тоже вполне себе классная игра. Если вы захотите подробнее ознакомиться как бы с этой студией. Но дело в том, что Devotion — это как раз вот этот 3D-хоррор, который хорошо очень начинается, но все равно скатывается, блядь, в симулятор ходьбы в конце. А сейчас ребята работают вообще над какой-то непонятной игрой, которая очень похожа чем-то на Ori по сложности, по визуалу. Это будет какой-то такой вот хардкорный, типа рогалик 2D-шный. И, конечно, это очень интересно, почему так. Но вот прям жду. Занимательные ребята. Выпускают игры редко, но метко. Так что могу посоветовать.
Это, наверное, надо в поисках таких вещей, наверное, азиатский рынок куда-то копать, потому что я уверен, что мы многого не знаем. Если бы там не какие-то скандалы там про Detention Devotion, может быть, и не услышали бы. Что ж, я тогда начну с недавнего открытия, причем эта игра не новая, она 2016 года. Узнал я о ней из второго выпуска YouTube-передачи «Запеканка», подкаста «Духовка», привет, парни. Игра называется Curious Expedition, и я просто офигел от нее, я совершенно ее пропустил, при том, что она, видимо, успешная, раз у нее вышел сиквел. И это прям игра, которая настолько попала в меня тематически, геймплейно, вообще всем на свете. Вообще, это для тех, кто любит, конечно, всяческую приключенческую прозу. Джек Лондон, Жюль Верн, вот эта вся бодяга, если вы это все любите, Curious Expedition вообще вам обязательно, тем более она стоит там какие-нибудь, мне кажется, 300 рублей в Стиме, что-то такое. На консолях она тоже есть на всех, и тоже там, ну, подороже, конечно, стоит, но вы найдете способ, я уверен, взять подешевле. А что это такое? Это, грубо говоря, это рогалик, конечно, но это грубо говоря. Вообще это симулятор приключенца, исследователя. Отправлятеля себя в экспедиции. Вы, короче, играете за некого персонажа. Вы выбираете персонажа, там есть некий рост. И это все в основном какие-то знаменательные личности 19 века. Там Тесла, Хуесла, Лавкрафт и прочие такие чуваки. Амундсен, по-моему, там даже есть. Вот. И у каждого, естественно, там свои плюсы, свои минусы, свой стартовый инвентарь и так далее. И вы вступаете в клуб путешественников. В этом клубе несколько экспедиций борются друг с другом. Они типа ищут какие-то артефакты. Кто больше всего найдет, кто получит больше славы в течение следующих 5 экспедиций, тот и выиграл. Вот. И задача игры это, в принципе, вот остаться в живых и победить всех остальных своих конкурентов в 5 экспедициях. Как происходит экспедиция? Значит, вы начинаете на глобальной карте, у вас есть выбор, куда поплыть. Причем выбор не многочисленный, типа каждый раз в игре происходит так, что типа все направления уже расхватали, у тебя есть 2 варианта. И это обычно разные биомы, типа там какая-нибудь пустыня Южной Америки, или Арктика, или там какие-нибудь джунгли Амазонги. Амазонги, блядь.
Амазонги. Амазонга.
Амазонга.
Вот, джунгли. I know the way.
Джунгли Амазонки, что-то такое. Выбираете, куда поплыть. Значит, выбираете какой-то там, покупаете стартовый инвентарь, приплываете. И начинается такая... такой рогалик с стратегическим видом сверху. Это гексагональная карта. Выглядит она в пиксельной такой стилистике начала 90-х годов. То есть это Civilization 2, Sid Meier's Pirates, вот что-то такое. Ужасная обаятельная картинка. Я просто был ею сразу сражен. Очень яркая, очень много деталей в них. И я причем попытался потом поиграть во вторую часть, а в ней уже видно, что типа, ну, такие, все, мы откажемся от пикселей, мы нарисуем более красивый арт. И вот там такой, ну, дженерик, нормальный арт. И мне вот прям вообще не захотелось играть в нее. Вот, но первая часть ужасно обаятельно выглядит. И происходит это как? Ты, значит, в пошаговом режиме перемещаешься по этой карте. За перемещение у тебя тратятся очки духа твоего. Вот, которые можно, естественно, восполнять, там, отдохнув в каком-нибудь специальном месте, или пожрав там шоколада, или выпив виски, который ты предусмотрительно с собой взял или не взял. Вот. При том, что как только у тебя заканчивается полоска духа, у тебя игра не заканчивается. Просто с тобой начинает происходить всякий пиздец в рандомных местах. То есть, типа, куда-нибудь прошел, раз кто-нибудь у тебя из коллег, вы ночевали, его, короче, спиздили каннибалы, от него там одна нога оторванная осталась. Или кто-то наоборот людоедом стал из твоих коллег, или кто-то застрелился, или что-то случилось. Короче, постоянно что-то происходит. При этом на карте куча точек интересов, типа там пещера, в которую можно, значит, зайти поисследовать. Есть деревня местных аборигенов, а у тебя еще есть такой показатель, как, значит, отношение аборигенов к тебе, каждой конкретной местности. И, типа, если они тебя ненавидят, то они тебя могут преследовать, тебя атаковать. Если они тебя любят, если ты, там, не знаю, принес каких-нибудь драгоценных камушек, ну, не драгоценных, а просто разноцветных камушков, типа, во, смотрите, пиздец, что у меня есть, видели, чуваки? Вот, они начинают тебе доверять, и можно нанять с собой проводника. У каждого персонажа, причем там в персонажа входят еще и животные, то есть у тебя может быть с собой, там, не знаю, собака или вьючный осел или что-нибудь еще, есть свои характеристики, есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны, причем они всегда забавные. То есть, например, там берешь с собой какого-нибудь британского солдата, который там, у него много очков атаки, он там сильный, выносливый, может много вещей носить, но он сексист. И типа и пьяница. И если у тебя есть в команде женщина, он ее будет ненавидеть, они будут спорить. И там, если ты будешь выпивать виски, чтобы поднимать очки духа, опять же, он нажрется, сделает какую-нибудь хуйню, проебется. Вот, то есть очень много таких непредсказуемых вещей происходит, из чего каждый раз, каждая экспедиция — это какое-то отдельное приключение. Ты как будто сам своими действиями пишешь книжку Жюля Верна, она каждый раз разная. Вот, и... у тебя задача каждый раз это найти золотую пирамиду, но в процессе, типа, есть много чем заняться. Типа, выполнить сайт-квестик, типа, тебя в порту встретил чувак, говорил, слушай, у меня там, короче, где-то в племени Мумба-Юмба жена осталась, живет там, блядь, уже 10 лет, можешь ее забрать оттуда, пожалуйста? Вот. Или, например, можно найти какой-нибудь храм древний и спиздить оттуда артефакты. Но у этого тоже есть свои последствия, потому что если ты пиздишь священные артефакты, случаются катаклизмы, типа наводнения, пожары, там, что-то еще. Ну, короче, как в фильмах про Индиана Джонса. Вот. И постоянно что-то интересное происходит, постоянно ты умираешь. Я далеко не с первого раза, а пережил все 5 экспедиций, нужных для того, чтобы, ну, как бы закончить игру. Постоянно какой-то пиздец. Вот здесь меня, короче, съели. Здесь я, короче, у меня не было с собой факела. Я зашел в пещеру, там темно, короче. Я, там, мы куда-то врезались друг к другу, вышли каким-то саблезубым тигром, меня сожрали. В общем, ужасно интересно. И, ну, как всегда, в хороших рогаликах, если ты, короче, проиграл, тебе немедленно хочется начать заново еще раз попробовать с другого персонажа, с другими умениями, там, с чем-то еще. Там есть боевая система, она основана на кубиках. То есть там бросаются рандомно кубики, они разных цветов. Типа, оп, выпал, значит, у тебя кубик удара, можешь его использовать. Не выпал, значит, ты пропускаешь ход. Ну, такая не сильно мудреная. Это, короче, не становится какой-нибудь CRPG, где нужно считать очки действия. Там в целом все достаточно просто, понятно, и при этом огромное количество контента, механик и ужасно затягивающая игра. Прям всем рекомендую.
Вот. Я первый раз вообще услышал и заинтригован, но мне нужно знать, там есть Русик?
Да, Русик есть, кстати.
О! Ой! А ты на Xbox играл, да?
Не, на ПК. Ну, она там вообще ничего не требует.
А, я понял. Хорошо. Я прям что-то, знаешь, захотелось мне Индиана Джонса посмотреть, как будто бы, после твоего рассказа. Или почитать что-нибудь такое приключенческое. Ну, сложно, наверное. Ну, давай про приключения. Я продолжу тоже такой достаточно простой, незатейливой игрой. Тоже нарисованный в таком обворожительном 2D-шном стиле. И большой плюс этой игры в том, что она доступна, по-моему, вообще на всех платформах. От Android до Switch, на Switch она есть. И еще большой плюс у нее в том, что она там типа на один вечер. То есть занимает она часа, может, 3-4 максимум. Называется она Old Man's Journey. И многие ее очень хвалили, но тем не менее, как будто бы никто в нее типа не играл, потому что, бля, мобилка, хули, бля, говно какое-то и так далее. Но за этой игрой прячется очень милая история про деда. Просто про деда. Ты играешь за деда, который просто решает отправиться в путешествие по местам, где происходило что-то интересное в его жизни, какие-то истории про дружбу, про любовь, про предательство, там, про утраты. И это все такое ностальгически уютное, милое, совершенно незатейливое, но еще достаточно интересной механикой. Дело в том, что ты должен в этой игре менять ландшафт таким образом, чтобы деду было удобно ходить. Ну, там горы немножко передвигать, чтобы они там стыковались и так далее и тому подобное. И на самом деле про нее сложно много рассказать, но это такая игра, которая, наверное, может зайти абсолютно всем и каждому, потому что она вроде платная на Android и на iOS, но я думаю, что пользователи Android уж точно разберутся, что с этим сделать. Вот. И так далее. Но это милая история, хорошая, кинематографичная, такая в духе вот настоящих таких инди-игр. Прям вот это игра, в которую, наверное, стоит поиграть, потому что она прям с душой. Видно, что разработчики не просто сделали какую-то красивую мобилку, а прям рассказали историю. Наверное, в той же опере где-то рядом по трогательности это какой-нибудь Firewatch или To the Moon, если вам о чем-то говорят эти названия. Вот. Поэтому я рекомендую попробовать, тем более, что это как вот реально прочитать какую-нибудь короткую книгу или посмотреть какую-нибудь длинный фильм, типа 3-4 часа, но удовольствие получите намного больше. Чем от всяких там God of War'ов ебаных, блин.
По-моему, она даже была в геймпассе какое-то короткое время, ее убрали, я так в нее не поиграл.
Да, вероятно, вероятно.
И, к слову, о таких жанрах, знаете, есть игры, которые там прописываются в геймпассе не навсегда, а которые, типа, их добавили, полгода она там продержалась, ты каждый день себе говорил, ну вот завтра поиграю, потом ее убрали, ты так и не поиграл, такой, ну ладно, ну что ж. Вот, и среди таких запросто могла попасться видеоигра Operencia The Stolen Sun.
Вот это вообще какой-то для меня набор букв, я, блядь, первый раз в жизни вообще это слышу.
Да, она была в геймпассе еще вот до выхода еще сериесов, честно говоря, не помню, по-моему, в 2019 году она вышла, сразу попала в геймпасс, она выходила при поддержке Microsoft, потом ее оттуда убрали, ее многие, я думаю, пропустили, и тут на самом деле прикольный кейс, что вообще для, ну, чаще всего новое – это хорошо забытое старое. И Operencia для многих может оказаться вот этим новым, который на самом деле старое. Давным-давно был такой жанр ролевых игр компьютерных – данжен-кроллеры. В них вы, значит, от первого лица ходили партии, причем персонажей. Типа вы от первого лица, но у вас, короче, там 15 человек. И вы исследуете какое-то подземелье, решаете головоломки, деретесь с монстрами, собираете лут. И нет ничего лишнего там. Никаких там, короче, открытых миров. Ты там вышел из подземелья и пошел, там сел на лошадь, там искать что-то еще, там поговорить с десятком персонажей. Да, есть диалоги, там есть там какие-то NPC, но в основном это исследование подземелий, дотошное, постепенное, медленное. Борьба с монстрами и так далее. Вот Operencia это как раз такое новое-старое. Это вот новое произведение в жанре, в котором выходили такие игры, как Eye of the Beholder, там в 80-х-90-х, Might and Magic, Wizardry, вот эта серия, которая там чуть ли не 8, 10, 12 частей прожила. Вот. При этом это такая осовремененная версия. Если в большинство таких игр играть сейчас уже довольно тяжело из-за громоздкого интерфейса, там, из-за ужасной графики. Выходила на самом деле какая-то игра в этом жанре, не в 2000-х даже, а в 10-х. По-моему, называлась она Legend of Grimrock. Но она выглядела так уебански, что ее даже запускать не хотелось. Operencia это очень такая красивенькая игра, она там на Unreal Engine каком-то там из последних. При этом в ней все так минималистично. Во-первых, ты передвигаешься в этой игре по клеточкам. Несмотря на то, что игра от первого лица, ты просто там двигаешь стик вперед и типа продвинулся на одну клеточку. Вот. При этом сюжет там это такое. Ну, это такой постмодерн. Это переиначивание всяких сказок. Причем я не знаю, читали ли разработчики игры Чуковского, но как бы под заголовок игры «Краденое солнце» что-то о чем-то тебе говорит. И там постоянное переиначивание всяких старых сказок, но в таком модерновом стиле, с шутками, с прибаутками, там, с шутками. Там у тебя первый же твой напарник, которого ты находишь, это вор, который шутит, блять, а ведь эти скелеты... Типа, возможно, были женщинами, были ли они девственницами. Короче, такую хуйню начинает тебе нести, ты такой глупо подхихикиваешь. Но при этом, как игра, это очень залипательная штука, где ты, значит, последовательно идешь, там, тут решил головоломочку, здесь головоломочку. Пошаговые бои с использованием обилок, очень простые. Раз нашел лут, надел на себя лут, поговорил еще раз с NPC, посмеялся. При этом все очень красиво, все в таком сказочном виде, все блестит, там яркие огонечки, всякие драконы, орки, скелеты и прочая ерундистика. При этом очень крутая, допустим, первая локация, где ты, значит, в затопленном замке ходишь, ищешь каких-то 9 утопленниц, чтобы их освободить и открыть врата. Потом ты, значит, по ветвям гигантского дерева перемещаешься. Короче, как будто, не знаю, в мультике Pixar оказался. При этом очень такая хардкорная, если включить там сложный режим, старорежимный RPG, где нужно постараться, чтобы победить врагов. Ну, очень залипательная штука, очень не хватало мне таких игр, видимо, потому что, ну, в этом жанре их уже давно не выходит, и я поиграл с удовольствием, я даже ее после того, как она пропала из геймпасса, приобрел, но, правда, я года два ждал, пока на нее скидки появятся, но купил же, купил, и вам советую.
Это главное. Если продолжать такую историю линейных игр, которых сейчас хороших, на самом деле, пиздец, как мало, все почему-то хотят в открытый мир, то есть такая компания, которая называется Dontnod. И самые наши юные слушатели могут знать ее по серии игр Life is Strange, Tell Me Why, Twin Mirror, Vampire. Вот это все такое полудиалоговое кино интерактивное, ну, кроме Vampire, Vampire просто говно. Вот. Но в 2013 году эти ребята вообще начинали так-то, если я вам скажу, с экшена в киберпанке и достаточно недурного, который как будто бы, ну не то чтобы был неизвестный, но сейчас, мне кажется, его просто все забыли. Хотя игра была очень классная, и в ней было очень много механик, которые, наверное, не встречались раньше. И кое-кто даже их позаимствовал, я так понимаю, ну или подглядел, или так случайно вышло, но это было в Симпсонах, как говорится. Так вот, Remember Me. Что это была за игра? Действия игры происходили в таком нео-Париже какого-то там 2080 какого-то года. Это такой киберпанковский киберпанк. Играл ты за девушку, которая, значит, естественно, с названием Remember Me, что она может еще потерять, как не память. Вот. Существует гигантская, огромная там корпорация, которая, значит, всей вот этой памятью управляет, как, не знаю, фотографиями у тебя в айфоне. И она должна была выяснить, значит, куда все ее воспоминания делись, что происходит, и все, всех, естественно, победить. Что в этой игре было очень крутого, чего, ну, что сейчас редко вообще можно встретить. Во-первых, там была клевая механика, связанная с воспоминаниями, помимо того, что ты там понимал, что происходит в сюжете игры, ты из этих, грубо говоря, воспоминаний собирал себе в специальном меню комбухи всяких рукопашных битв, и ты прям мог разные ячейки разных типов ударов соединять в единое комбо, тем самым меняя комбо под разных врагов, под разные ситуации, или просто, может, тебе такие приемы больше нравятся, чем другие. И там были их десятки разных, естественно, всяких модификаций и комбинаций, и это все реально работало. То есть не просто там на словах менюшку открыл, хуйню понатыкал и типа красиво. Нет, там правда это роляло, и можно было получать от этого удовольствие. Во-вторых, в этой игре была схема изменения памяти. То есть это нечто похожее на вот эти брейн, как их там, блять, в киберпанке. Да, поют романсы. Ты отправлялся в память к человеку, и что-то там у него менял, это типа «Привет, Нолан», чтобы он там сделал то или иное действие, которое дальше тебе поможет пройти по сюжету игры. В игре было очень много противников, то есть это не какой-то там, ну, банальный экшен, где у тебя там, не знаю, сначала обычные солдаты, потом эти солдаты фиолетового цвета, потом они же белого, и ты такой, блядь, как интересно. Нет, там было очень много разных прикольных мобов, соперников, которые тоже, естественно, сражались по-разному, получали разный урон от разных твоих комбух и так далее. И самый большой плюс этой игры, и паркур там тоже был, вот, но самый большой плюс этой игры, который многие в тот год называли минусом, и, блять, как же они заблуждались, и они не знали, что их ждет дальше. В 2013 году линейность игры была минусом. Вот, но я считаю, что это ей никак абсолютно не мешало, и она действительно была хорошей. Не знаю, что случилось с Dontnod, почему они вдруг после такого достаточно бодрого экшена, который, в принципе, собрал неплохие оценки и достаточно был неплохо замечен там критиками, он там получал восьмерки, семерки, вдруг они решили в интерактивное кинцо. Надеюсь, что когда-нибудь они сподобятся на нечто подобное, потому что игра была неплохой, и я так понимаю, что, ну, ребята-то могут и умеют, и, наверное, просто, может быть, команда распалась или еще что-то случилось, но какое-то видение инноваторов, каких-то новых интересных механик у них есть, еще бы это было все пободрее, чем выбирать между, блядь, оладьями или овсяными хлопьями в Life is Strange. И вообще бы они стали зайчиками. Но, с другой стороны, конечно, их игры текущие тоже очень очаровательные. Очень очаровательные. Люблю это словосочетание. и какие-то обаятельные. Ну, может быть, они нашли свой дзен. Но все равно хотелось бы побольше вот таких игр, линейных, интересных, с необычными какими-то решениями. Выглядит она хорошо, она не сильно состарилась, она с поколения 360 PlayStation 3, поэтому если вы какой-нибудь там олдфак, то вам вообще не будет это все помехой. Поэтому попробуйте поиграть, найдите, если вдруг пропустили, мне кажется, хороший экшен. Вот.
Я помню, что Remember Me как раз те же игрожуры встречали на хайпе, типа, сейчас будет просто разъеб, а в итоге получилось, ну, типа, просто нормальная игра. И, по-моему, она просто не очень продалась, поэтому они решили сделать что-то попроще, ну и попали в цель. Как бы, потому что Life is Strange там достаточно хорошо себя показал, и они туда же и отправились. Тогда давайте совсем в другую сторону. Тоже есть игра, которую я бы пропустил очень просто, если бы она не попала в раздачи Xbox по голде. Она вышла в 2020 году, и что-то, по-моему, в конце того же года она попала в голд. А обычно, я поясню для наших слушателей, которые не владеют консолью Xbox, с подпиской Gold тебе дают сейчас две, раньше четыре игры в месяц бесплатных. И обычно это полная параша, потому что, ну, как бы основные силы у них уходят в Game Pass, а для голда выбирается, ну, совсем уж чепуха полная. Но в этот раз я почему-то ее запустил, игра мне очень понравилась. Это, ну, по сути, это визуальная новелла. Визуальная новелла в основном с диалогами. Называется она Coffee Talk. В ней вы играете за баристу и владельца кафешки в Сиэтле. Но при этом это не наш настоящий Сиэтл, а фэнтезийный. И в нем живут и орки, и эльфы, там, и демоны, и суккубы, и кого там только нет. Даже пришельцы есть, который пролетел совокупляться с земными женщинами. И при этом это не такое фэнтези, как, значит, там Dungeons and Dragons, я не знаю. Тут, например, если орк, то, например, есть персонаж, девушка-орк, которая разработчица инди-игр. Или там эльф какой-то там, рок-звезда, или вервольф, работающий в скорой помощи. И, собственно, весь геймплей, это ты, значит, стоишь за стойкой, к тебе приходят посетители, и ты слушаешь их рассказы про их жизнь. У них там есть совместные арки сюжетные, там, например, там какие-то две разновидности эльфа, там барышня и мужчина, пытаются сойтись, но их родители против из-за расовых предрассудков, они тебе все это рассказывают, потому что у тебя такое уютное, хорошее кафешко. И периодически диалоги разбавляются очень нехитрой мини-игрой, где тебе нужно приготовить, собственно, напиток своим посетителям. И это прям такая очень незамысловатая мини-игра. Ты, значит, выбираешь с полок, что тебе нужно взять. Вот кофе, вот у тебя зеленый чай, черный чай, можно добавить мяты, меда, какой-то еще хуйни, корицы. И там, если ты делаешь какой-нибудь латте, то можешь еще рисуночек туда забабашить. И это незамысловатая мини-игра, на самом деле периодически влияет на сюжет, потому что есть персонажи, которые сразу знают, мне, короче, нужно черный чай с двумя кусками сахара и все. А есть персонажи, которые говорят, мне сейчас прям тяжело, и мне бы для настроения что-нибудь легкое, но немножко мятное и такое терпкое. Но не кофе. Можешь приготовить?
Ну, вот эти зумеры, которые приходят в Starbucks и не знают, что им надо.
Да-да-да. И ты как-то должен понять, что им надо приготовить. Если ты приготовишь по их требованию, если ты попадешь в цель, то как-то иначе пойдет развитие сюжета. При этом там нет такого каких-то особо драматических поворотов, каких-то невероятных событий. Нет, обычно это простые человеческие истории, просто с небольшим фэнтези-оттенком. Очень уютная, очень расслабляющая игра, очень приятная, очень добрая. И займет у вас немного времени, очень рекомендую.
Я вообще полностью соглашусь. Единственное, вот ты прошел до конца ее?
Да.
А чем закончит?
А в том-то и дело. В том-то и дело, что особо.
Для наших слушателей.
В том-то и дело, что она особо ничем не заканчивается. Ну, просто заканчивается каждая конкретная арка конкретного персонажа. То есть, там, вот эта вот девушка-журналистка, которая с самого начала у тебя тусит вот это с зелеными волосами, она все-таки допишет свой фантастический роман, и все у нее будет хорошо. Там этот вампир с вервольфом помирится. Ну и так далее. Короче, простые маленькие истории.
Клёво, нет, это очень уютная игра. Единственное, что вот с нее очень просто переключиться на что-то другое.
Да.
Мне кажется, у меня так произошло, и я поэтому в нее не вернулся. С чего сложно переключиться на что-то другое, потому что это вообще дико затягивающее дерьмо, которое вот в жизни не думал, что я прям утону в этой игре, тем более, что она, как это говорится, она широко известная в узких кругах. Наткнулся я на нее после статьи кого-то из Disgusting Man, не помню кого
Стас
именно.
Ломакин.
Да, Стаса Ломакина, который написал, что наконец-то вышел завершающий эпизод Kentucky Road Zero. Я до этого вообще про нее ничего не слышал никогда, но когда я прочитал его статью о том, что это какой-то там дикий долгострой с 13-го года, который, значит, 7 лет пилили, по эпизоду там в полтора года, разбавляя это все какими-то мини-эпизодами, и там чуть ли не какая-то мини-армия фанатов вокруг всей этой истории собралась. Я вообще дико люблю такие кейсы, когда что-то очень какое-то маленькое, но у него прям большое сплоченное, ну большое, у него маленькое большое сплоченное комьюнити, которое прям дико ждет, значит, наверное, что-то в этом есть. Вот, я сразу купил полную версию для ПК, потом еще чуть попозже вышла для консоли, там TV Edition, который вообще все в себе содержал, ее тоже купил, вот, ну, чтобы поддержать разработчиков, потому что это, ну, какое-то, вот это можно назвать, по-моему, каким-то уникальным, типа, игровым опытом, это значит. И это очень сложно описать, но по сути это книга, интерактивная книга, очень красиво оформленная, такой незатейливый векторной графикой, дико стильный. Ты играешь за некого водителя грузовичка и ездишь по карте в попытках найти некое нулевое шоссе. Вот, встречаешься с разными персонажами, каждый из персонажей там заводит тебя в какую-то свою ветку диалогов, историй, вот, и все это приводит тебя к каким-то вообще непонятным, сюрреалистическим, реалистично-магическим событиям, которые никак тебе не объясняются. Но сам шарм всей этой игры как раз вот в этих диалогах. Ты там можешь 3 часа читать про то, как у девушки происходят какие-то непонятные события в жизни, или там побывать в офисе, в котором на каком-то из этажей работают медведи. Реальные медведи, а не вот эти гомосексуалисты накачанные. Нет, просто медведи. Кагичневые. Вот. Да. И куча-куча всяких таких интересных а-ля, ну, наверное, это самое банальное сравнение, но все его используют с Twin Peaks, с какими-то вот подобными штуками. Дико интересно, ничего не понятно, но очень интересно. И если вы любите именно читать какие-то необычные штуки, плюс это все достаточно интересной картинкой подогревается и как хорошим саундтреком, какими-то интересными мини-играми, каким-то таким, ну, элементом открывания чего-либо, исследованием, вот, я очень рекомендую. Я прям пока не прошел всю, вообще не успокоился и ни во что другое не играл, потому что история прям засасывает. Единственное, я бы советовал, наверное, не проходить ее прям супер залпом, потому что голова начинает разрываться от количества информации, которую ты усваиваешь в себя, и просто можно получить вот этот элемент, когда у тебя ячейки памяти заполнены в мозгу, и что-то ты забываешь. Вот. Но все истории очень крутые и трогательные. Поэтому Да, если пропустили, очень рекомендую. Если у вас гложет вот это вот, я играю в видеоигры, поэтому мне не хватает времени, чтобы читать книги, это идеальная штука, чтобы и прочитать, что вам нравится, и заодно и поиграть. Поэтому Kentucky Road Zero это в 2020-м, наверное, вот когда она вышла полностью, это, наверное, игра года для меня вообще была. Поэтому очень рекомендую.
Хорошо, хорошо. Я вам тогда сейчас расскажу про видеоигру, которая на самом деле у нас попадала в основной выпуск, но я, честно говоря, далек от мысли, что все наши подписчики слушали абсолютно все выпуски подкаста от начала до конца и помнят абсолютно все, что там было. Но просто в концепции странных маленьких игр невозможно ее не упомянуть. Это игра от замечательного украинского разработчика Стаса Шостака или Шостака, я, честно говоря, извиняюсь, не знаю, куда там ставить ударение. Называется она Titan Chaser. И, скорее всего, про нее не слышали, но при этом она вышла везде: Steam, ПК, там, PlayStation, Xbox, ее можно везде купить, не задорого. И это очень прикольный экспириенс. Человек просто в одни щи делает такие. Я бы даже не назвал это играми, на самом деле. Это какой-то такой опыт экзистенциальный. Значит, Titan Chaser это что такое? Это трехмерная игра в открытом мире. От первого лица ты играешь, значит, за некую девушку, которая получает работу следить и отгонять от цивилизованных мест гигантских титанов, которые, значит, в этом мире присутствуют. Это может быть, там, не знаю, какая-нибудь гигантская, там, гигантский кракен, медуза или что-нибудь еще. При этом они, ну, типа, тебе не нужно с ними бороться, стрелять в них или что-то еще. Ты катаешься на стареньком маслкаре по таким американским проселочным дорогам и отпугиваешь их либо прожектором, либо еще какими-то способами. При этом это ты ее запускаешь, ты сразу видишь, что как бы ее делал один человек, не надо к ней приебываться. Там просадки FPS, там кривенькие текстуры, там странные модельки, не очень удобное управление, там это все присутствует. Но на это все перестаешь обращать внимание, потому что очень затягивает процесс. В этой игре нет никаких вообще признаков современного геймдизайна. Потому что если у тебя есть карта, то она у тебя, ну, физическая карта, тебе нужно на нее физически посмотреть, и ты не отображаешься на этой карте, нужно понять по окружению, где ты находишься. У тебя нет там ни здоровья, ни инвентаря, ничего-то еще, какой-то всякой этой фигни. Ты просто как бы по-человечески просто выходишь из номера мотеля, светит, значит, красивая неоновая вывеска, темно, туман. Сквозь этот туман пролетает очень низко пассажирский Боинг и светит, значит, фарами тебя освещает все. Ты садишься в этот маслкар, его заводишь и едешь искать, где в этой ночью сидит Титан. И там либо там отгоняешь его прожектором, либо понимаешь, что вообще нужно еще делать для этого. Какие-то события эта девушка комментирует. Значит, есть у нее какой-то, значит, начальник, с которым она связывается по рации. Есть очень в маленьких дозах какой-то лор этого мира, но подробно тебе ничего не расскажут. То есть, например, ты заходишь в этом номере отеля в ванную комнату, девушка говорит, что типа как-то непривычно иметь постоянный доступ к воде после того, как несколько лет мы типа жили вообще без всего, без электрического, без воды. И такой, блядь, что же произошло с этими титанами? И ничего тебе толком не расскажут. Ну, там, она что-то может рассказать про своих родителей, про жизнь в этом маленьком городке. Но все очень такими маленькими штришками. А в основном это такой экзистенциальный опыт, когда ты едешь ночью по проселочной дороге и слушаешь радио. Это вообще отдельная крутая штука. В игре есть, значит, кассетный плеер, по-моему, или кассетный, или дисковый. Ты вставляешь кассету или диск и слушаешь перемешку песни, какую-то такой легкий транс-музычку, и такие радио-шоу, какие-то аудиорассказы, которые зачитываются зловещими голосами, какие-то еще такие штуки, ну, которые обычно, знаешь, вот этих, в американской глубинке ты ночью едешь и слушаешь. Это безумно атмосферно, это очень затягивает, и это совершенно такой опыт, совершенно отдельный. Вот если устали от современных игр, мне кажется, надо Titan Chaser запустить просто, чтобы немножко отвлечься от всего. Очень крутая игра, очень рекомендую. Она очень короткая, она, опять же, не кончается ничем. Там нет никакого сквозного сюжета, ничего такого нет. Просто какая-то маленькая зарисовка из странного параллельного мира. Вот, как-то так.
Да, я после по основному выпуску тогда старенького, вообще один из первых, мне кажется, прям сразу ее купил, помню. Прям в этот же вечер запустил, и да. Я, правда, не прошел ее до конца, но вас может отпугнуть качество графики и в целом какие-то технические шероховатости, ну, потому что, напомню, ее просто один человек пилил. Но вот как будто бы он весь свой скилл вбахал вообще, знаете, вот как в RPG персонажа собираешь, он там 10 баллов херанул в атмосферу, вот, а по 7 где-то в техническую часть. Но да, это крутой игровой опыт, тут я вообще полностью соглашусь. Что ж, последняя у меня сегодня игра, называется она Кона. И я не знаю, я о ней узнал, наверное, только потому, что она на каждой распродаже PlayStation 4, блядь, просто была одной из первых, у которой самая большая скидка. На самом деле игра была в открытом доступе очень долгое время, это прям такой долгострой, и наконец-то ее там разработчики через какое-то время запустили, вот. Но у нее есть один большой минус, об этом чуть-чуть попозже. Вообще, изначально это такой детектив про заснеженный небольшой канадский городок. И в этом плане ребята тоже очень хорошо потрудились с атмосферой, потому что ты играешь за частного детектива, который едет на какой-то случай. В каком-то маленьком канадском городке происходит непонятная какая-то штука. Ты, значит, едешь за рулем автомобиля, попадаешь в аварию, просыпаешься, вокруг снегопад, все замело снегом, и у тебя помимо детективной основной истории есть еще некий элемент выживача. Вот. Я выживачи вообще не перевариваю, но здесь, наверное, завязка немножко преодолела мою ненависть к этому жанру и, в принципе, меня затянуло. Ну, выживач-то на самом деле элементарный, типа, ты, вся суть выживача в том, что тебе периодически нужно искать какую-то точку обогрева, камин, там, какую-нибудь печку, чтобы просто, типа, не замерзнуть, вот, и ходить по таким немногочисленным постройкам в городке, собирать какие-то записки, данные, информацию, все это в таком блокнотике, сфоткать на полароид, короче, прям вот детективный детектив в духе каких-то вот скандинавских, наверное, штук. И история достаточно хорошо и клево написана. То есть вот если вам не хватает какой-то детективной вещи, попробуйте, это прям очень хорошо. По сути, это даже симулятор ходьбы, наверное, больше с элементами выживача. Вот. Есть разделение там на день и ночь. Ты должен там отбиваться ночью от волков, которые типа из леса там на тебя могут напасть и так далее. Дух вот этих вот 70-х, хорошо передан антураж. Ну, графика, конечно, не супер выдающаяся, но все прям заботливо и уютно нарисовано. В этом плане тут выше всяких похвал. Единственный минус у этой игры — это смазанная концовка, прям откровенно. То есть ребята как будто бы не придумали, чем всю эту красоту закончить. Наверное, может быть, они торопились очень выйти уже наконец-то там из открытого доступа, потому что чуть ли не в 2014 году там у них завершилась кикстартерная кампания, и вот до 2017 года они 3 года там пилили. Сначала они хотели выпускать ее эпизодически, потом передумали, решили выпустить полностью. Ну и вот эти всякие метаморфозы повлияли на конечный продукт. Но тут недавно, летом, в 22-м году, в прошлом, было анонсировано Кона 2. И я прям very excited, очень хочу посмотреть, что получится. Это, наверное, какой-то задел на продолжение. Вот. И я прям поиграю с удовольствием. Единственный минус в этой игре великолепный в том, что там нет вообще русификатора. Ну, я думаю, что кто-то доперевел, конечно же, какие-нибудь наши любимые там мододелы, вот. Но они обещали вообще официальный русификатор добавить, но в итоге забили хер, вот. Но, тем не менее, игра клевая. Тоже от небольшой студии, инди, детективчик про зиму на вечер. Попробуйте. Мне кажется, это один из лучших представителей жанра в таком плане, вот.
Что же, а я тогда расскажу про вообще одну из самых моих любимых игр последних лет, которую вы запросто могли пропустить. Это игра 2019 года White Bastards. Вообще совершенно прекрасная игра.
Блин, это одна из тех игр, которые, о, она есть в геймпассе, запущу попозже, блядь, и так я ее не запустил.
Да, это одна из тех игр, которая была в геймпассе на старте, и которую я потом купил после того, как она оттуда вышла, потому что мне нужна эта игра постоянно в моей библиотеке. Это крутейшая штука, которую, значит, создала небольшая инди-команда, которой руководит такой персонаж по имени Джонатан Чей. А Джонатан Чей известен тем, что он работал вместе с Кеном Левином в Irrational Games и делал все эти ваши System Shock 2 и прочие замечательные вифы и такие и тому подобные штуки. И, значит, он организовал вот эту команду Blue Manchu в своей родной Австралии. Они сделали какую-то одну, по-моему, карточную игру, которая, ну, хорошо себя показала, у них появилось чуть больше денег, и Джонатан Чей вернулся в свой любимый жанр вот таких иммерсив шутеров от первого лица, но с поправками на то, что это инди-игра. И в первую очередь мне, конечно, нравится, как она сделана в плане баланса между тем, чтобы у тебя была полноценная большая игра и ограниченными возможностями. Это шутер от первого лица. Он трехмерный, но при этом враги, оружие и там какие-то предметы, они спрайтовые. И сделано при этом еще все в офигительной комиксовой стилистике с потрясающими цветами. И это выглядит просто офигительно. Вот в отличие от бумер-шутеров всяких, это выглядит, ну, прям как современная крутая игра, несмотря на все компромиссы. Значит, что там происходит? Там фантастический сюжет есть. Корабль с заключенными, который потерялся в какой-то туманности, в кладбище, значит, погибших космических кораблей. И, значит, весь офицерский состав погиб, и искусственный интеллект пробуждает первого попавшегося преступника. Причем преступники, самое забавное, хранятся там в виде растворимых порошков. То есть просто достается пакетик, из пакетика высыпается, значит, смесь в скафандр, туда заливается некая волшебная жижа и, значит, воскрешает человек. И, значит, этот искусственный интеллект говорит: у нас, короче, все сломано. Там, нам, чтобы отсюда выбраться, нужно починить все. И при этом это там постоянно ты чинишь что-нибудь одно, и выясняется, что нужно что-нибудь еще. И каждый раз у тебя добавляются вот такие задачи глобальные. Типа, нужно восстановить корабельный компьютер. Ты там находишь нужный предмет, его восстанавливаешь, искусственный интеллект говорит: а карточка доступа у тебя есть? Нет? Ну давай пиздуй, нам нужно ее скрафтить. Вот. Значит, как происходит основной геймплей? У тебя есть глобальная карта в виде такой. Ну, наверное, я бы ее сравнил с настольной игрой. То есть, ты, значит, можешь перемещаться на своем кораблике маленьком по клеткам. На каждой клетке погибший космический корабль. В каждый космический корабль ты можешь зайти, у тебя начинается такой иммерсив-шутер от первого лица. Каждый корабль генерирует случайным образом расположение комнат, вот этого всего. И при этом там от иммерсивов есть вот это вот ощущение того, что все вокруг настоящее и все функциональное. Например, чтобы, значит, отобразить на карте весь лут, тебе нужно пойти на мостик и, значит, скачать карту из корабельного компьютера. При этом у тебя постоянно тикает таймер, у тебя отсчитывает кислород. У тебя кислорода ограниченное количество, там типа минут на 10. При этом на каждом корабле есть отсек, где хранится кислород и где ты его можешь пополнить. При этом, естественно, есть враги, это мутировавшие всякие вот этот экипаж, пассажиры, которые мутировали во всяких мразей. Там они тоже, они все разные, там один взрывается, другой стреляет, другой дух, который, значит, телепортируется тебе за спину. Против каждого есть свои способы с ними справиться. Например, духа надо бить электрошоком, чтобы он, значит, на какое-то время завис, перестал телепортироваться, ты его мог расстрелять. Вот. И ты, значит, ходишь по этим кораблям, можешь по стелсу, не по стелсу, есть куча мелких вот этих деталей, как во всех таких играх. Например, если ты бегаешь, тебя слышно, ты производишь шум. Но если ты бегаешь по ковру, тебя не слышно. Есть какие-то постоянно препятствия, типа там радиоактивное пятно, есть масляное пятно, ты можешь подскользнуться, тебя будут заносить по этим, значит, по коридорам. Есть система охраны, есть, то есть на тебя нацеливается камера, если ты его вовремя не уничтожил, выезжает, значит, какой-то робот-охранник. И вот это вообще рогалик, потому что ты можешь погибнуть, тебя могут убить, нет никаких сохранений загрузок, просто вот этот искусственный интеллект воскрешает следующего заключенного. При этом у каждого заключенного есть какие-то, опять же, свои особенности. Например, по-моему, первый, по сюжету которого воскрешают, он курильщик. И он периодически кашляет рандомным образом и издает звук, и его слышно, соответственно. При этом есть, опять же, космические корабли, на которых есть эти устройства, которые меняют твою ДНК. И ты можешь там убрать эту его особенность курильщика или добавить какую-то новую обилку себе. В общем, огромное количество механик, и все это действительно работает, и все это убер затягивает, потому что ты, ну сейчас, ну еще один кораблик исследуй, и все. Ну еще один, ну еще один, ну еще один. При этом там постоянно ты улучшаешься, потому что находишь всякую хуйню, типа там ручку, там подкладку, что-то еще, из этого мастеришься. Новое оружие, новые какие-то технологии, там новые гранаты, какой-то, значит, мастеришь робота в виде кота, который ездит и взрывается при виде врагов. Куча всего просто.
Сыт мимо лотка.
При этом надо следить за топливом и за количеством еды, потому что каждое перемещение по карте у тебя тратится одна единица еды и одна единица топлива. При этом ты можешь, если у тебя достаточно еды, переждать какое-то время и просто посидеть, пожрать, и у тебя восстановится здоровье, потому что автоматом оно не восстанавливается. Выходило DLC с еще большим количеством механик. В общем, огромная, действительно крутая игра, которую сделали. Ее, по-моему, что-то я читал, то ли 3-4 человека сделали, и она прям просто офигительная. Если вам не хватало какого-нибудь себе крутого System Shock, но с таким с привкусом современной инди-игры, рогалика, при этом с офигительным визуальным рядом, с офигительным саундтреком. Причем там самая крутая особенность — это живой саундтрек на глобальной карте. Потому что ты открываешь глобальную карту, у тебя фоном идет такой медленный эмбиент, и когда ты перемещаешь курсор, выбирая, куда полететь, у тебя как будто бы невидимый музыкант на клавишу пианинки нажимает. И это так охуительно звучит, просто масс-эффект во все поля. В общем, очень крутая игра, но, мне кажется, стоит везде дешевле грязи, ее просто обязательно надо купить, поиграть. Очень интересно, что они дальше будут делать.
А что-нибудь анонсировали они, что они дальше будут делать или нет?
Я не видел пока.
Нету вестей.
Но много. Игра 4-х, получается, летней давности, она в 2019 году вышла, что-то они явно делают.
Пора буже, блядь. Вот, на этом наш список рекомендаций, так скажем, закончен. И следующая наша бонусная вещь звучит как... Мы вас предупреждали. Это что-то не обязательно плохое, но типа на ваш страх и риск, пробуйте или нет. У меня здесь игра, о которой я рассказывал в основном выпуске, еще, по-моему, где-то, я уже не помню, но я просто не... Но это просто самый яркий пример того, что само по себе дико круто, но это ничего кроме боли тебе причинить не может вообще никак. Речь идет о моих вообще любимчиках, сладких, самых лучших в мире геймдизайнеров, Amanita Design, чешская студия, которая известна машинариумами, ботаникулами, саморостами и так далее. Если вдруг вы не знаете, что такое Amanita Design, обязательно вообще ознакомьтесь. Это, наверное, самый необычный и... Ну, не то чтобы необычный, это уникальный, наверное, разработчики. Их стиль невозможно перепутать ни с чем. И последняя на текущий момент их игра называется Happy Game, которая представляет из себя фирменный почерк студии. Это point and click, абстрактные такие необычно нарисованные квестики. Но если они обычно до этого делали какие-то дико добрые, забавные, такие немножко смешные, немножко непонятные истории про каких-то непонятных там чуирл, и ты получал от этого какое-то прям такое, знаете, очень легкое, позитивное настроение на весь день, то последняя их игра — это прям хоррор. Причем прям хоррор, блять. Причем очень психологический и действительно дико страшный, от которого становится дискомфортно. По сюжету ты играешь за маленького мальчика, который должен пережить 3 ночных кошмара. И в этом плане Amanita Design сделали очень круто, потому что, ну, естественно, что может сниться ребенку, да, там какие-то приключения, игрушки дикие и так далее, но вот эти все забавные плюшевые там кролики, зайчики и всякие джекбоксы и прочее в его снах превращаются в каких-то дико ужасных монстров из каких-то прям самых страшных, не знаю, ночных кошмаров, и, блядь, ты сам это смотришь. Я не знаю, как они могли вообще это придумать, потому что это визуальный ад. Это смесь какой-то дикой психологической атаки на твой мозг с примесью каких-то эпилептических припадков. Какие-то красные вспышки все время бьют тебя по глазам. Игра там проходится за 3 часа, грубо говоря, но у меня было ощущение, как будто бы я играю в нее вечность. Но она настолько охерительно сделана с точки зрения геймдизайна и арта, что ты все равно не можешь оторваться. Но тебе прям плохо. Ты прям играешь, и тебе прям реально физически и морально очень плохо. Вот. Я все-таки могу ее порекомендовать как какой-то абсолютно уникальный визуальный игровой опыт, потому что такого я не видел вообще нигде, и я не ожидал, что такая студия может это сотворить. Вот это называется, наверное, вот талантливый человек талантлив во всем. И они смогли вплести в свой вот этот фирменный офигенный стиль жутчайшую хрень под названием Happy Game. Короче, это прям адуля, очень крутая. Я ее одновременно и рекомендую, но если что, если вам станет плохо, я, блядь, вас предупреждал, а стать плохо реально может. Если у вас есть хоть какие-то там признаки эпилепсии, если вам там плохо становится, голова начинает болеть или что-то, вообще ни в коем случае нахуй забудьте, что я сейчас говорил. Но если вы в своем роде экспериментатор, то must play. Вот.
Я, когда питчил Стасу эту, значит, этот бонус-трек с такой формулировкой, у меня просто в голове была ровно одна игра на эту тему, которую я как раз не могу рекомендовать. Вот я не могу, это незаконно ее рекомендовать, ее нельзя рекомендовать ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае ее не покупайте. Но опыт это интересный. И тут надо начать издалека, потому что многие разработчики так называемых immersive sims, чтобы вы не вкладывали в это название, в этот жанр, очень часто в качестве источника вдохновения называют игру Ultima Underworld. Это была, скажем так, не первая игра в этом жанре иммерсивного приключения от первого лица с живым миром, но это просто все остальные, они настолько в каменном веке, настолько старое говно, что в них уже невозможно играть, а Ultima Underworld еще более-менее жива. Вот. Но их было две части этой игры, и выпускались они компанией Origin, которая потом, значит, продалась Electronic Arts. Electronic Arts до сих пор владеет правами на эту франшизу, но ничего по этому поводу не делают, потому что игры продавались, ну, мя. Но они служили прям огромным вдохновением для множества поколений разработчиков. И вот, значит, в 2013 году бывший, значит, основатель Looking Glass Studios, которая, значит, создавала там System Shock, Thief и прочую фигню, он создал компанию Othersite Entertainment, которые сделали сначала какую-то хуйню для мобилочек, а потом стали делать идейного наследника Ultima Underworld. Назвали ее Underworld Ascendant. И она долгое время была в разработке, какое-то время была в этом в раннем доступе, потом она, по-моему, в 2019 году релизнулась. И это, блядь, самый чудовищный релиз на свете, нахуй. Вот если вам кажется, что Киберпанк был сломан на старте, вот вообще забудьте. По сравнению с Underworld, Киберпанк это просто идеально отполированная игра. Там вот в Underworld Ascended сломано все. Просто нахуй все. Вот все, что вы можете себе представить. Физику, боевую систему, навигацию, локализацию. Все аспекты игры, все нахуй сломаны. Количество багов не поддается вообще никакому исчислению. Но при этом я ее купил на какой-то распродаже. Причем купил на консолях, чего, опять же, это еще большее преступление. На консолях эту игру брать нельзя, потому что для ПК-версии они еще выпустили какой-то апдейт, типа год спустя, что-то постарались поправить, понятное дело, что поправить все было нельзя, но хоть что-то поправили. На консольную версию они забили хуй, она все еще такая же сырая, как на старте. Но при этом опыт это очень интересный, потому что если вот вы любите как раз такие вот эти иммерсив штуки от первого лица, в ней есть очень много интересного. Играется это скорее не как законченная игра, а как прототип. Вот так к нему можно относиться. Интересный прототип, который почему-то по какому-то забавному совпадению продают за реальные деньги. Вот. Там ужасно, короче, банальный сюжет, который написан 13-летним автором, типа там древнее зло пробудилось, ты играешь за чувака, которого телепортировали в подземелье, и ему там добрый призрак помогает победить злого властелина, короче, полная хуетень, но при этом сама игра, это такой, ну это действительно вот эта самая Ultima с очень крутыми механиками. Это вот игра как раз от первого лица максимально иммерсивная, мир абсолютно правдоподобный, есть физика. То есть перед тобой запертая деревянная дверь. И в другой игре ты бы такой, ну найдите ключ, а здесь нет, пожалуйста, ты можешь взять какой-нибудь стул с пола, значит, над факелом его подержать, он загорится, потом, значит, развести костерок под этой дверью, дверь сгорит, она деревянная, и ты пройдешь. У каждого предмета есть вес, причем ты его берешь, и тебе прям в числах показывают, сколько весит этот предмет. Зависит, ну, от этого зависит, как ты его можешь швырять, не швырять, что можешь с ним делать. При этом офигительная система магии. Ты, значит, находишь мешочек с рунами, и сначала там типа два камешка, а потом ты, естественно, находишь больше и больше, и в зависимости от комбинации этих камешков у тебя получаются разные заклинания. И если там первое тебе игра заботливо подсказывает, типа соедини этот с этим, получишь лечение. А потом ты начинаешь сам экспериментировать вот этот с этим, и получается вообще какое-то совершенно новое заклинание, и ты даже не знал, что оно в игре есть. При этом офигительная ролевая система. Я вот такой, честно говоря, не видел нигде. Новые очки, на которые ты покупаешь скиллы, там прокачиваешь здоровье, ману, ты получаешь за действия новые исключительно. То есть очки опыта, наконец-то, в какой-то видеоигре означают то, что они означают. То есть, например, ты убил... Там не получится, как в других играх, типа ты убил мечом 25 скелетов, получил 25 очков опыта. Нет, ты убил скелета мечом, получил 1 очко опыта. Следующего скелета ты столкнул с обрыва, получил очко опыта. Там, третьего ты, короче, там поджег бочку, кинул в него. То есть, или там применил новое заклинание, открыл новую механику. И за все это дается за новые действия, за то, что нашел новую комнату. Прикольно. Ты получаешь очки действия. Все это очень здорово, все это очень интересно, но это, блядь, абсолютно нахуй неиграбельно. Это кошмар, блядь. FPS никаких просто. Там. Тут речь не идет о том, типа, 30 ли в этой игре или 29 FPS. Никаких FPS просто в этой игре нет. Просто все ломается, все багует, все крашится, все ужасно. И да, это грустная история о том, что ребята, конечно, сразу замахнулись на масштабный крутой проект, они попытались его выпустить, они попытались его потом допилить, но на данный момент этой игры даже у них нет в портфолио на официальном сайте, типа они делают вид, что, блядь, этой игры не было, мы ничего не знаем. При этом эта же студия, насколько я знаю, занимается новым System Shock'ом.
До свидания.
До свидания. Да. При этом в эту же компанию в 2016 году пришел знаменитый наш Евгений Маргулис, Уоррен Спектр. И он там делает новую AAA-игру, которая называется сейчас, простите, Argus, двоеточие, Riders of the Storm. Чуть ли не
уже забыл.
Чуть ли не, по-моему, в соавторстве с Wizards of the Coast, то есть с системой D&D. Ну, в общем, он говорит, что это, конечно, будет охуенно, но как бы... Запустите Underworld Ascended, не знаю, скачайте с торрентов бесплатно, вы посмотрите, какого качества они игры делают. И это, конечно, очень обидный кейс, потому что потенциально это просто бомба. И я бы рекомендовал в нее не то чтобы играть, а вот если вы разработчик, вдруг из 30 человек, подписанных у нас на Boosty, есть игровой разработчик. Просто скачайте ее, посмотрите, как там много прикольных идей. Может быть, вы их куда-нибудь себе возьмете.
Пиздите.
Да.
И реализуйте это все в 29 FPS.
Да.
Вот так. Такой вот выпуск. Если понравилось, ставьте лайки. Пишите нам, пожалуйста, в комментах, что вы можете из необычного посоветовать. Потому что мы играем далеко не во все, и я уверен, что есть эксперты видеоигровой индустрии, которые прям какой-то супершедевр откопали и ни с кем не делятся, и хранят его в своем сундучке. Вот. Но нам расскажите. И пишите, хотите ли вы, чтобы мы провели более глубокий ресерч, а не первые две страницы Гугла, и порекомендовали какие-то еще необычные видеоигры, которые могут понравиться всем и сразу. Спасибо вам, что слушаете. Любите нас и
себя.
Кто-то хочет, Никита, сказать. И себя. Да, это главное. Вот, все. Всем пока.
Всего доброго.